Я надеюсь, что вы следили за прошлым ходом наших лекций и помните, что мы вошли в новый отдел из Нового Завета, это послание апостола Павла к Ефесянам. И мы остановились, слушатели, на введении. Мы говорили о самом Ефесе, мы говорили о том, кто написал это послание, мы говорили о том, откуда было оно написано и кто его принес в церковь в Ефес. В прошлый раз мы сделали, как я сказал, введение в изучение чудного этого послания апостола Павла к Ефесянам, этого одного из наиболее глубоких и важных мест Священного Писания. Недавно мне приходилось быть в Ефесе и вынес оттуда много впечатлений. Некогда это был славный город. По своему влиянию в Римской империи он уступал только Риму. В нем процветала греческая культура, смешанная с культурами Востока. На протяжении 2500 лет это был один из величайших городов мира. Через его обширный порт плыла кипучая торговля между Востоком и Западом. Дорогой мрамор из Приамских гор украшал собой здания и мостовые. Эфесские граждане были богаты и высоко ценили искусство. Они построили одно из 7 чудес мира того времени, которым был Эфесский храм с громадным идолом Артемиды, она же и Диана, внутри этого колоссального и одного из самых красивых храмов, когда-либо построенных в мире. Он красовался шедеврами мирового искусства. Громаднейшая картина Александра Великого, бросающего громовые стрелы, была нарисована на одной из стен внутри храма. Сам храм, длиной в 130 метров, поддерживался сотней красивейших мраморных колонн, но внутри этого храма находился безобразный, вульгарный идол Артемиды, богини плодородия, многогрудного чудовища. Все виды неморальности, друзья радиослушатели, совершались под сенью этого храма языческого. Это было то, против чего Павел и его сотрудники должны были стоять, провозглашая благую весть. И Евангелие провозглашалось с такой силой, что потрясло основанием храма Артемиды и совестью многих и многих ее поклонников, и многие-многие уверовали, приняв Господа, живого Бога, в свое сердце. Мастера серебряных изделий, делавшие украшения и идолов для храма, остались вне дела, потому что люди перестали покупать их изделия. Тогда они подняли восстание против Павла, так что весь город пришел в смятение и движение. И вот Павел должен был оставить город и церковь, которая здесь возникла и которую он сильно-сильно полюбил. Эта церковь духовно стояла очень высоко, о чем говорит нам само послание апостола Павла к Ефесянам. Нам трудно даже представить тот высокий духовный уровень, на который Дух Святой поднял этих ефесских верующих. Эти люди, слушатели дорогие, любили Господа Иисуса, и они влеклись к Нему стремительным порывом своих сердец. А как мы сегодня? Как мы сегодня отвечаем на Божью любовь к нам? Любим ли мы Его от всего сердца? Я верю, что послание к Ефесянам поможет нам ближе прийти ко Христу и понять, как же в самом деле мы живем сегодня. Первая глава этого послания говорит о церкви как теле Христовом, находящемся в этом мире. В ее первых 2 стихах мы имеем приветственное обращение к верующим в Ефесе. Потом, от стиха 3 до 6, мы видим план Бога Отца относительно церкви. Христос, входя в этот мир, говорит Богу: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». И слушатель, он получил тело. Он получил тело, родившись в Вифлееме. Он возрастал в Капернауме. Муж Марии, Иосиф, думал, что Иисус должен быть плотником. Но Иисус недолго занимался плотническим делом. 30 лет он вышел на служение. И 3 года проповедовал Евангелие и исцелял больных. Наконец он умер на кресте, пролив свою драгоценную кровь за вас и за меня. И вот дальше, в стихах от 7 до 12, нам сказано, что Сын Божий уплатил цену за церковь, купил ее себе. Он совершил искупление своей кровью. Затем мы видим молитву, молитву о даровании познания и силы. Но мы прочтем первых 2 стиха из 1 главы и начнем сначала все это послание, послание апостола Павла к Ефесянам. Итак, первых 2 стиха 1 главы этого послания. Написано: «Павел, волею Божией апостол Иисуса Христа, находившимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Друзья, Павел – это имя, которое получил фарисей Савл, когда уверовал в Иисуса Христа. И по воле Божьей он стал апостолом Христовым. Но апостолом не из числа 12, которые были апостолами для 12 колен Израиля, а апостолом язычников. Все язычники были полем его деятельности. Язычники – это все другие народы, за исключением израильтян. Павел говорит: «Я апостол». Но что такое апостол, слушатели? Это, я бы сказал, наивысшее служение для Господа и Церкви, какое Церковь только имела. Сегодня в Церкви нет ни одного апостола по той простой причине, что никто не может удовлетворить требований апостольства. Апостолы получали их задания прямо из уст Иисуса. Павел, начиная приветствие, говорит: «Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа». Он называет себя апостолом, избранным не человеками и не через человека, но Иисусом Христом. Павел встретил Иисуса Христа на дороге в Дамаск и от него лично получил поручение. Третье требование к апостолам было то, слушатель, что они имели от Бога специальное вдохновение изъяснять и писать Священное Писание. И, конечно, Павел превзошел в этом всех других апостолов. Четвертое требование заключалось в том, что апостолы были наделены высшей властью. Господь Иисус дал им всю власть для совершения их служения, в том числе и совершать чудеса. Уже, друзья, уже во время, когда Евангелие было написано, наивысшим авторитетом для верующих были не знамения и творение чудес, а верная передача Слова Божьего. В конце 1 века нашей эры апостол Иоанн в его 2-м послании писал так: «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». Друзья, уже тогда, как вы видите, уже тогда на первом месте были не чудотворцы, а именно те, которые несли Слово Божье, Слово и учение Господа Иисуса Христа в мир. Это учение и сегодня является самым важным для нас, друзья. Итак, уважаемые слушатели, сегодня мы подошли к середине нашей библейской лекции, и, как всегда, я здесь делаю краткую остановку для тех, особенно, кто, может быть, по разным причинам только что настроил свой приемник на нашу волну и не знает, где он находится. Я хочу сказать, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции». «Библейские лекции» выходят в эфир ежедневно в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю. У микрофона с этой стороны эфира с вами Александр Захария. Друзья, я продолжаю наше изучение из послания апостола Павла к Ефесянам. Я только что говорил, что уже в первые века христианской эры самое главное для христиан было не чудотворение, не какие-то великие чудотворцы, но именно доктрина, само Священное Писание. Правильно ли передавалось оно или нет? И именно таких людей принимали за носителей света, за евангелистов, за пастырей, которые любили свое стадо. Потом апостолам было дано задание созидать церкви из верующих людей. И вот Павел соответствовал всем этим требованиям. Он говорит, что он есть апостол Иисуса Христа по воле Божьей. Павел утверждал свое апостольство не на чем-то таком эфемерном или же неважном. Он утверждал свое апостольство на воле Божьей, а не на каких-то личных амбициях, не на человека, не на решение какой-то поместной церкви или так далее. Сделать ли его апостолом или нет? Нет, слушатели. Он знал волю Божью. Он был уверен, он был тверд в этом его призвании. В послании к Галатам в 1 главе, в 15 стихе он писал: «Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего». А в послании к Тимофею он говорит в 1 главе, в 12 стихе: «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он призвал меня верным, определив на служение». Как вы видите, друзья радиослушатели, апостол Павел прекрасно знал, кто его призвал. Не человек, не какая-то церковь местная, не какой-то союз. Нет, слушатели, его призвал Господь. Павел все время обращается к воле Божьей, как основанию для своего апостольства. Вы можете проверить это в начальном стихе 1 и 2 послания к Коринфянам, послания к Колоссянам и 2 послания к Тимофею. Во всех этих местах апостол Павел говорит, что он апостол по воле Божьей. Друзья радиослушатели, если вы призваны к какому-то служению, вы должны знать, вы должны быть уверены, что это Божье призвание, что это не ваше и не человеческое, но именно воля Божья. Потом он говорит к святым в Ефесе. Слово «святой» очень часто неправильно понимается, друзья. «Святой» означает «отделенный» или «определенный для исключительного пользования Богом». Это тот, который принадлежит Богу. Например, сосуды даже в скинии собрания, а потом и в храме назывались святыми сосудами. Почему? Потому ли, что они были как-то особенно святыми, красивой формы, особенно удобными для употребления? Совсем нет, друзья. Наоборот, они были сильно поношенные, частично поврежденные после столь долгого ношения их по пустыне. Но они были для Божьего употребления, слушатели, и потому были святыми. Мой друг святой – это тот, кто доверился Христу. Имеется только 2 вида людей – святые и не святые. Святой – это тот, кто кто принял Христа и предоставил себя полностью для того, чтобы Бог пользовался им. Люди святые не потому, что они как-то особенно действуют. Они святые потому, что находятся во Христе, что принадлежат Ему, чтобы Он мог пользоваться ими. Святой – это не тот, кто нарисован на какой-то иконе или картине. Святой – это не тот, кто висит или стоит в каком-то изображении или в самом деле сделанной статуе человеческими руками, друзья. Нет, слушатели, святой – это человек, который принадлежит полностью Богу, находится во Христе, что принадлежит Ему, чтобы он мог пользоваться этим человеком. Дальше Павел называет их верными. Святые и верные – это те же самые люди, друзья. Верные – это те, которые доверились Господу, как и святые. Святой – это вид верующего со стороны Бога. Это то, как Бог видит возрожденного человека во Христе. Верный – это то, как верующий выглядит с человеческой стороны. Потом идут слова «во Христе Иисусе». Это самая удивительная вещь. Это положение нас, как верующих. И оно настолько часто употребляется в этом послании, что мы детально рассмотрим его позже. Предлог «в данном случае «во Христе» является, наверное, самым важным в Новом Завете, друзья. И мы его не должны пропустить. Для определения спасения существуют слова «искупление», «избавление», «оправдание», «примирение» и «заместительная жертва Христа». Все они, друзья, все они верные и хорошие. В них нет недостатка, они чудные. Но каждое это слово дает лишь один аспект, одну сторону нашего спасения. Что же в действительности означает быть спасенным? Быть спасенным, слушатель, это значит быть во Христе Иисусе. Мы безвозвратно и органически присоединены ко Христу в крещении Духом Святым. Мы погружены в тело, состоящее из верующих. И нам сказано, соединяющийся с Господом есть один Дух, то есть с Ним. Мы принадлежим Христу, и нет ничего более чудесного, как это, друзья. Дальше апостол приветствует верующих в Ефесе словами: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Иметь благодать и мир от Бога – это наивысшее счастье, слушатель, которое человек может иметь. Благодать даровала нам спасение во Христе. Оправдавшись верой, мы теперь имеем мир с Богом. «Я в мире с Богом, двери рая Он мне отверз, как брату брат, о, как безмерно я богат, Его прощением обладая. Моя душа нашла покой, Его мне дал Спаситель мой, я в мире с Ним, я в мире с Ним». Так поется в одной евангельской песне, друзья. С этими словами благодати и мира великий апостол приветствует своих возлюбленных братьев и сестер в Ефесе.